Це на волнах Радіо Свобода.
С новостями часу вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новое развитие нескольких так называемых «дел ЮКОСа». Продолжение процесса по делу об убийстве Анны Политковской. И в Киеве политики резко комментируют недавнее высказывание посла России Виктора Черномырдина. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В среду Симоновский суд Москвы так и не определил, может ли смертельно больной экс-юрист ЮКОСа Василий Алексанян участвовать в судебном процессе. Решение этого вопроса перенесено на 11 марта. Бывшие руководители ЮКОСа Платон Лебедев и Михаил Ходорковский, в отношении которых накануне возбудили новое уголовное дело, на судебные слушания в Москву не поедут. Представители УФСИН заявили, что участвовать в процессе они смогут по видеосвязи. Новое дело возбудили примерно в то же время, когда Европейский суд по правам человека вынес первое решение по делу ЮКОСа. Суд согласился, что налоговые претензии к компании выносились с целью ее разрушения и отчуждения активов. Над этой темой сегодня работала Любовь Чижова.
В состоянии здоровья смертельно больного Василия Алексаняна вновь усомнились представители Генпрокуратуры. Именно они просят выяснить, действительно ли человек, у которого СПИД и рак, не может присутствовать на судебных заседаниях. Для этого назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна дать ответ к 11 марта. Адвокат Алексаняна Геворг Дангян в суде напоминал, что уже предоставлял всю необходимую медицинскую документацию, но суд решил удовлетворить ходатайство стороны обвинения. Кроме того, в среду стало известно, что экс-руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, которым накануне предъявили новые обвинения в экономических преступлениях, скорее всего, будут участвовать в новом судебном процессе по видеосвязи. Об этом заявили представители УФСИН. Между тем, адвокаты Лебедева и Ходорковского не исключают, что их подзащитные будут этапированы в Москву. О сути предъявленных обвинений говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Уже даже сами обвинители не стесняются называть это новое так называемое обвинение беспрецедентным. Правда, они с гордостью об этом говорят, что там беспрецедентно огромный масштаб хищения, как они считают. Мы же убеждены в том, что помимо беспрецедентно огромных цифр, это еще и беспрецедентно бредовое, абсурдное обвинение. И это беспрецедентный уровень попрания не просто какого-то конкретного закона, а права в целом. То есть обвинение в том, чего просто нельзя совершить. Вся нефть, которая добывалась в течение 6 лет всеми добывающими предприятиями в составе ЮКОСа, по мнению этого бредового обвинения, была похищена некой организованной группой, возглавлявшейся Ходорковским и Лебедевым. И потом часть выручки, вырученная от продажи этой похищенной нефти, легализована. И, в общем, там такие страшные сотни миллиардов рублей и миллиарды долларов. Только непонятно при этом, как могла компания все эти годы существовать, развиваться, платить людям зарплату, делать огромные инвестиции, платить налоги. А после этого еще 30 миллиардов долларов в ходе банкротства было выручено. Если вот этот метод будет взят на вооружение и в ходе судебного разбирательства стороной обвинения, то процесс может затянуться на непредсказуемо долгий срок. При этом любая попытка стороны защиты прояснить суть будет издевательски называться затягиванием. Но, к сожалению, понимаете, при том, что суть всего этого ясна уже вот там с первых страниц строк этого обвинительного заключения, для того, чтобы выловить все уловки, которыми они воспользовались, и подготовиться к тому, чтобы этим уловкам противостоять, конечно, нужно время.
Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер размышляет о том, почему возникли новые обвинения против Лебедева и Ходорковского, и предсказывает, что рассмотрение этого дела займет очень много времени.
На самом деле очень сложно понять, почему именно сейчас власть инициировала начало нового судебного процесса, потому что, исходя из положения в стране, из того, что в стране достаточно глубокий экономический кризис, объяснить сложно, почему именно сейчас нужно начинать этот судебный процесс. Что касается возможности продления срока содержания под стражей, то, естественно, такая возможность есть. И мы полагаем, что, естественно, обвинение будет с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в предварительных слушаниях, которые должны состояться вот после передачи дела в суд. Прошлый судебный процесс продолжался целый год, при том, что судебные заседания были практически каждый день. Если в первой половине процесса нам было удовлетворено ходатайство о том, чтобы среда была нерабочим судебным днем, а мы могли встречаться с нашими подзащитными в следственном изоляторе, то потом это также было отменено, и судебные заседания шли вообще просто каждый день. То есть 5 рабочих дней в неделю шли судебные заседания. И при этом процесс шел целый год, при том, что количество томов было сопоставимо с тем количеством томов, которые сейчас находятся в материалах уголовного дела. Поэтому я думаю, что если обвинение будет в суд приводить всех тех свидетелей, которые были допрошены на следствие и заявлены в качестве свидетелей, то полагаю, что в районе года этот судебный процесс может продолжаться. Одно обвинение подпадает под срок истечения давности привлечения к уголовной ответственности. Но пока об этом ни следствие не заявляло нигде, не предлагало нам этим вопросом озадачиться. То есть пока этот вопрос не поднимался.
У Вадима Клювганта тоже есть версия, почему выдвинуты новые обвинения против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского.
Сейчас такое время, когда нужно народу предъявлять врагов. Внешних врагов, внутренних, всегда в период смуты, в период кризисов. Это такой, что называется, коронный ход. Хорошие эти кандидатуры. Та пропаганда оголтелая, которая сейчас идет, о том, кто виноват в этом кризисе. С одной стороны Америка, с другой стороны успешные предприниматели, бизнесмены, которые там, оказывается, так здорово все сделали еще 10 лет назад, что вот теперь через 10 лет из-за этого кризис наступил. Есть конкретные люди, которые принимают решения, влияет на исход этого дела, на его судьбу, а значит и на судьбу наших подзащитных, Ходорковского и Лебедева. Вот эти люди боятся видеть их на свободе, это совершенно очевидно.
Это было мнение адвоката экс-руководителя нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского Вадима Клювганта. Страсбургский суд опубликовал первое решение по корпоративной жалобе ЮКОСа на российское правительство. Европейский суд по правам человека согласился с тем, что налоговые претензии к компании предъявлялись с целью ее разрушения и отчуждения активов. О новых преследованиях руководителей ЮКОСа и о том, верит ли она в справедливость, Радио Свобода рассказала бывший руководитель фонда «Открытая Россия», который финансировал ЮКОС, Ирина Ясина.
Я считаю, что это неуместная мстительность, которую не может проявлять сильная сторона. Я не понимаю, каким образом человек сильный может быть таким мелочным и мстительным, как вот наша в данном случае власть. Человек сильный, осознающий свою силу, он обычно как минимум милосерден, не говоря уже о том, что хотелось бы, чтобы был справедлив. У меня это вызывает ужас, что происходит.
Как вы думаете, то, что Страсбургский суд принимает решение о том, что ЮКОС преследовали для получения активов, какие-то хотя бы перспективы есть?
На данном этапе не верю. Но мир меняется, и я по природе своей оптимист, поэтому в исторической перспективе справедливость верю, но вот, к сожалению, не на данном этапе. В данном этапе это все вызывает у меня отчаяние.
Симоновский суд Москвы хочет, чтобы Василий Алексанян вновь присутствовал в процессе. Как вот вы к этому относитесь?
Точно так же. Не милосердные, отвратительные. Ну, у меня только нецензурные слова, я поэтому промолчу.
Говорила Ирина Ясина. Ранее адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт в интервью порталу «Особая буква» говорил, что в худшем случае его подзащитному, которому предъявили новое обвинение по 160 и 174 статьям Уголовного кодекса, грозит 22,5 года лишения свободы. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 16:15 и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вердикт по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской будет, вероятно, вынесен в четверг. В Астраханской области в результате второго за последние дни крупного пожара в поселке Молодежный погиб один человек. Суд в Москве перенес рассмотрение вопроса о возобновлении слушаний по делу экс-вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на 11 марта. Партия «Правое дело» получила официальную регистрацию в Минюсте России. Владимир Лукин вновь назначен уполномоченным по правам человека в России. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо на встрече на Сахалине коснулись территориального вопроса. Нижняя палата парламента Чехии одобрила Лиссабонский договор. Напомню, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем, помимо нового суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, который состоится в Москве, о чем нам рассказывала Любовь Чижова, США увеличивают военный контингент в Афганистане. Изменит ли это ситуацию на фронтах? И, конечно же, то, что Маша Гайдар стала советником губернатора Кировской области. Какие советы она будет давать губернатору Никите Белых? Все это в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, а также, конечно, всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день, и вам слово. С чего начнем?
Здравствуйте, Саша. Замечательный прогноз, или даже не прогноз, а попытка заглянуть в будущее от газеты «Гардиан». Называется «Ноябрь 2012-го. Сон. Антиутопия». Гидеон Рахман. Сегодня 7 ноября 2012 года, в 3 часа ночи, изможденный и уставший президент Барак Обама выходит своим рыдающим сторонникам в танцевальном зале чикагского Хилтона и признает собственное поражение. Новым президентом США становится Сара Пейлин. Избранная в президенты благодаря своему популизму и национализму, Пейлин начинает принимать поздравительные телефонные звонки от иностранных руководителей. Первым на линии оказывается премьер-министр Израиля Авигдор Либерман. Вторым звонит президент России Владимир Путин. Что касается китайского руководства, то новый президент с ним не разговаривает. Она выступила против коммунистических валютных махинаторов из Пекина. Китайцы удержались от соблазна и не стали называть Пейлин собачкой на побегушках. У капиталистов коммунистическая партия отказалась от планов приватизации сельских земель и теперь вкладывает большие инвестиции в общественные работы населения и в новые колхозы. Такую политику быстро окрестили большим скачком назад. Среди международных событий, нанесших самый большой ущерб Обаме, стало успешное испытание ядерного оружия Ираном, проведенное в 2011 году. Республиканцы сумели довести до всех мысль о том, что Обама — это второй Картер, оказавшийся в дураках из-за своей надежды на заключение сделки с Тегераном. Иранские ядерные испытания также сдвинули израильскую политику еще больше на правый фланг и подготовили авансцену для прихода Либермана. Лозунгом его предвыборной кампании в 2011 году стали слова «разбомбимых пока не сидят в сортире». Обама успешно выполнил свое предвыборное обещание вывести американские войска из Ирака. А вот скомканный уход НАТО из Афганистана дорого ему обошелся. Соединенные Штаты и их союзники оставили после себя страну, которой заправляет сборная солянка полевых командиров. Путин в 2010 году благополучно вернулся в свой прежний кремлевский кабинет. Сила тяжести экономического кризиса в России заставила официальные средства массовой информации шумно потребовать возврата сильного лидера. Президент Медведев в начале 2010 года намек понял и место уступил. Его арест годом позже стал для всех неприятной неожиданностью. В 2011 году после нескольких недель общественных беспорядков пали неустойчивые демократические правительства Украины и Грузии. Когда утро 7 ноября 2012 года приближалось к полудню, президент Пейлин сама вышла на сцену в Анкоридже, штат Аляска. Ее сторонники ликовали и размахивали хоккейными клюшками. «Я получила послание от мул и коммуняк», — громко провозгласила она. «Америка вернулась».
Интереснейший прогноз. Какое издание? Я сам пропустил.
Это «Гардиан».
Это «Гардиан». Давайте продолжим. Если, условно говоря, вот мы их так называем, условно, темы российские, что-нибудь на...
Ну да, тема процесс Анны Политковской остается в центре внимания западной прессы, и московский корреспондент Süddeutsche Zeitung Франк Нингуйзен пишет о том, что дочь Анны Политковской, Вера, считает, что на скамье подсудимых оказались лишь соучастники, а не заказчики преступления. На скамье подсудимых в одном из московских военных судов ныне находятся бывший милиционер и два брата чеченца. Третий, непосредственный исполнитель убийства, пребывает в бегах. По словам Веры Политковской, это дело нельзя считать раскрытым, а виновных наказанными. В ходе процесса на поверхность всплыло лишь 10% всей информации. Процесс по делу об убийстве Политковской стал символом состояния российской системы правосудия. Он не должен был проходить при большом стечении народа, считают власти. Зал заседаний с трудом вмещает полтора десятка человек. Вера Политковская и ее брат Илья надеются, что когда-нибудь все-таки состоится суд и над заказчиками убийства. У мамы было много врагов из-за разоблачающих репортажей по ситуации на Кавказе, продолжает Вера, как среди русских, так и среди чеченцев. Тот, чья работа представляет угрозу для интересов определенных лиц, живет под угрозой сам.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что Андрей Бабицкий познакомил нас вот с этими материалами в свежих европейских изданиях. Ну и буквально вот в продолжение нашего обзора, нашей беседы с Андреем, я еще раз напомню, что вердикт по делу об убийстве Анны Политковской будет, вероятно, вынесен уже завтра, а сегодня завершились в суде прения сторон, и подсудимые выступали с последним словом. И все это время на процессе работает наша коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас мы узнаем у нее подробности того, что было сегодня. Марьяна, здравствуйте, расскажите, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, в настоящий момент судебные слушания продолжаются, правда, присяжных уже отпустили домой. В настоящий момент участники процесса обсуждают опросный лист, то какие вопросы, ответы на какие вопросы должны будут дать присяжные завтра. По словам сторон, в опросном листе около 15 вопросов, 15 или 16, точно они еще нам пока не сказали. И, в принципе, и адвокаты, и государственные обвинители, и представители потерпевших, в общем и целом, согласны с формулировками вопросов, и какие-то изменения касаются или редакторских правок, или просто каких-то уточнений. Так что ожидается, что завтра присяжные придут в 11 утра сюда, в Московский окружной военный суд. Председательствующий Евгений Зубов выступит с напутственным словом для присяжных, разъяснит им, как это нужно отвечать на эти вопросы, на что обращать особое внимание. И после этого присяжные, которым порекомендовали запастись бутербродами на весь завтрашний день, потому что перерыва у них не будет, должны будут вынести вердикт. Александр.
Марьяна, спасибо. Напомню о том, что происходило сегодня в Московском окружном военном суде на процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, рассказывала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Одна из главных международных тем сегодня то, что президент США Барак Обама решил направить в Афганистан 17 тысяч военнослужащих, дополнительно к дислоцированному в этой стране американскому контингенту. Обама заявил, что усиление войск необходимо в связи с ухудшением ситуации в Афганистане. Первое важное решение нового президента в военной области принято в рамках пересмотра американской стратегии в Афганистане и в Ираке. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
В Афганистан весной будут направлены около 8 тысяч морских пехотинцев, еще 9 тысяч американских военнослужащих присоединятся к ним в августе этого года. Комментируя свое решение об увеличении контингента в Афганистане, Барак Обама заявил: «Это подкрепление внесет свой вклад в обеспечение безопасности афганского народа и укрепление стабильности в Афганистане». Президент США отметил, что его администрация совместно с Пентагоном сейчас пересматривает стратегию действий в Афганистане. В последнее время движение «Талибан» восстановила там свое влияние при поддержке Аль-Каиды, чьи боевики укрываются вдоль афганско-пакистанской границы. «Ситуация в Афганистане и Пакистане требует безотлагательного внимания и быстрых действий», сказал Барак Обама. Сейчас в Афганистане дислоцированы 14 тысяч американских солдат, еще 19 тысяч находятся в стране под прямым американским командованием. Всего в стране дислоцированы подразделения 25 стран Североатлантического Союза и еще 17 государств-союзников по международной коалиции. По мнению американского президента, проблема нейтрализации талибов, боевиков Аль-Каиды и распространения экстремизма в регионе не может быть решена исключительно военными методами. Накануне в Афганистане были амнистированы около 60 талибов, сложивших оружие. Всего за последние три года афганская правительственная комиссия по вопросам национального примирения амнистировала 7680 талибов, отказавшихся от вооруженной борьбы с властями. На прошлой неделе президент Афганистана Хамид Саид Карзай вновь призвал сложить оружие талибов, не связанных с Аль-Каидой. А на северо-западе Пакистана радикальный религиозный лидер Суфи Мухаммад сегодня организовал марш сотен своих сторонников по долине Сват, контролируемой движением Талибан. Цель акции, названной «Маршем мира», — убедить талибов заключить прочное перемирие с правительством Пакистана, которое пообещало в обмен на мир ввести в регионе исламское право. Ранее представители НАТО подвергли это обещание пакистанских властей критике. Они утверждают, что в случае его выполнения регион у границ с Афганистаном может превратиться в безопасное убежище для экстремистов. Американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что США изучают ситуацию.
Мы должны тщательно изучить решение, о котором объявило правительство Пакистана. И сейчас мы этим занимаемся. В целом мы считаем, что деятельность экстремистских элементов в Пакистане представляет собой прямую угрозу правительству этой страны и безопасности Соединенных Штатов, Афганистана и многих других стран, не только в самом регионе.
Положение войск коалиции в Афганистане существенно осложняется в связи с постоянными атаками талибов на трассе, ведущей из Пакистана в Афганистан через Хайберский перевал. Эта трасса является одним из важнейших транспортных путей, по которому идет снабжение войск. Кроме того, 19 февраля, как ожидается, будет принято окончательное решение о ликвидации в течение ближайших 6 месяцев американской авиабазы в Манасе, в Киргизии, через которую также идет снабжение. Почти одновременно с заявлением Обамы об увеличении американского контингента в Афганистане были обнародованы данные о гибели мирных жителей в стране. Согласно этим данным, число погибших увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлым годом. При этом более трети убитых мирных граждан стали жертвами ошибочных ударов афганских войск и сил НАТО. Как ожидается, вскоре будет объявлено о сокращении американской группировки в Ираке, где обстановка в последнее время несколько стабилизировалась. Вот что сказал по этому поводу министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари после состоявшихся накануне в Багдаде переговоров со своим германским коллегой Франком Вальтером Штайнмайером.
Мы считаем, что уровень безопасности в Ираке значительно повысился, и поэтому повысилось доверие к нам во всем мире.
Это был министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Джаз на свободе. На коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Я еще раз напомню нашим слушателям, что в эфире информационная программа «Время свободы». Все наши новости, все репортажи наших корреспондентов, которые вы слышите в эфире, с ними можно познакомиться всегда, прослушать и прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Кроме того, там различные наши постоянные рубрики, которые тоже звучат в эфире, блоги и, конечно, все новости. Кроме того, в 19:00 по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Виктор Резунков, а в гостях в питерской студии «Радио Свобода» научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Александр Балаян, а также политолог Алексей Шустов. Повторяется это ток-шоу на волнах «Радио Свобода» в 4:00 ночи и в 11:00 утра по московскому времени на следующий день. А сейчас в Москве 16:30, и время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вердикт по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской будет, вероятно, вынесен в четверг. Как передает из зала суда корреспондент «Радио Свобода», сегодня практически завершаются прения сторон, присяжные уже удалились, а подсудимые выступили с последним словом. В Астраханской области в результате второго за последние дни крупного пожара в поселке Молодежный погиб один человек. Процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может проводиться без их присутствия в зале суда. Сообщается, что следственный изолятор в Чите, где сейчас находятся подсудимые, имеет возможность организовать видеоконференцию с московским судом. Суд в Москве перенес рассмотрение вопроса о возобновлении слушаний по делу экс-вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на 11 марта. Партия «Правое дело» получила официальную регистрацию в Минюсте России. Она была создана в результате объединения Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России. В Петербурге лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и еще несколько активистов оппозиции восстановлены в качестве кандидатов на муниципальных выборах. Владимир Лукин вновь назначен уполномоченным по правам человека в России. Сегодня депутаты Госдумы поддержали внесенную президентом кандидатуру Лукина на пост российского омбудсмена. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо в ходе встречи на Сахалине коснулись территориального вопроса, что привлекло внимание СМИ всех стран. И Нижняя палата парламента Чехии одобрила Лиссабонский договор. Этот документ предусматривает серьезные изменения процесса принятия решений в Европейском Союзе. Чехия последняя из 27 стран ЕС, еще не высказывавшаяся по поводу Лиссабонского договора. Мы продолжим «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Еще одна новость – то, что официальный Киев предупредил посла России на Украине Виктора Черномырдина о возможном объявлении его персоны нон-грата за грубое нарушение норм дипломатической этики. Подробнее, о чем идет речь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Это не первый скандал, связанный с высказываниями основателя «Газпрома», бывшего российского премьера, который уже почти 8 лет возглавляет посольство России на Украине. В минувший вторник Виктор Черномырдин был приглашен в украинский МИД, где ему выразили протест за недружественные и крайне недипломатичные оценки в адрес Украины и ее руководства. При этом российский посол был предупрежден, что он может быть объявлен персоной нон-грата и выслан из страны. Как подтвердил глава украинского внешнеполитического ведомства Владимир Огрызко, таким образом официальный Киев отреагировал на недавнее интервью Черномырдина газете «Комсомольская правда» в Украине. В нем российский посол резко охарактеризовал украинских политиков, заявив, что президент Виктор Ющенко и премьер Юлия Тимошенко, цитирую, «собачатся между собой и кроют друг друга». Конец цитаты. Дипломатический скандал комментирует научный сотрудник Киевского института евроатлантической интеграции Александр Сушко.
Я не думаю, что в мире еще есть где-либо посол Российской Федерации, позволяющий себе такие высказывания о руководстве страны пребывания. Поэтому предупреждение о несоответствии принятым стандартам дипломатического поведения – это вполне адекватный шаг. Вероятность того, что действительно он будет объявлен персоной нон-грата, на самом деле достаточно низка, потому что по политическим соображениям вряд ли украинское руководство пойдет столь далеко в отношениях с российским послом. То есть это скорее, безусловно, способ давления и влияния с целью недопущения подобных действий в дальнейшем.
Экс-министр иностранных дел Украины, депутат парламента от нашей Украины народной самообороны Борис Тарасюк слова Черномырдина относительно первых лиц страны назвал дипломатической бестактностью и хамством, которые не должны оставаться незамеченными. Как и следовало ожидать, российского посла поддержала оппозиционная партия регионов. Ее представители выступили с инициативой отставки главного украинского дипломата Владимира Огрызко за подрыв дружественных отношений с Москвой. Между тем, в Министерстве иностранных дел сообщили, что за грубое нарушение дипломатической этики из Украины могут быть высланы и генеральные консулы Российской Федерации в ряде украинских городов. Среди них и генконсул в Харькове Всеволод Филипп, продолжает Александр Сушко.
Высказывания консула в Харькове носили откровенно провокационный характер. То есть известно, что он на одной из своих публичных встреч поблагодарил часть местной элиты за поддержку позиции России в войне с Грузией. Безусловно, это также беспрецедентный в дипломатической практике шаг, абсолютно недопустимый.
Заявление Всеволода Филиппа прозвучало на встрече с ветеранами Второй мировой войны в конце января в Донецке. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Кинотеатры Соединенных Штатов устраивают показы короткометражных и анимационных картин, основных претендентов на «Оскар». В этом году на главный приз претендуют «Пятиминутка Престо» режиссера Дага Суитленда, визуальные гэги «Путь наверх» британского дуэта Адама Фолкиса и Алана Смита, французская трехминутка от Каподи, снятая 6 режиссерами. В числе фаворитов – 10-минутная уборная история, любовная история, lavatory love story, российского режиссера Константина Бронзита. 3 марта на сцене Александринского театра в Петербурге хореограф Борис Эйфман представит премьеру балета «Онегин» онлайн. Классическая канва спектакля построена на музыке Чайковского, но не из одноименного балета, а из времен года, симфонических поэм и двух квартетов. В балете она переплетается с хитами группы «Автограф». Этой постановкой Эйфман завершает триптих, в который входят также литературные балеты «Анна Каренина» и «Чайка». Министр культуры Франции Кристин Альбанель заявила, что из французских государственных учреждений за последние 10 лет исчезло около 16 тысяч произведений. В частности, пропала заспиртованная нога великой трагической актрисы Сары Бернар. Экспонат бережно хранили, но в переездах учреждений затеряли. В конце концов, некий лаборант выкинул старый сосуд, но потом спохватился и наклеил этикетку на другую банку. Когда подмена обнаружилась, историков особо возмутило то, что у возлюбленной Виктора Гюго и Эдмона Ростана отняли правую ногу, худую и длинную, а нынешняя левая – толстая и короткая. 19 февраля 1917 года председатель 4-й Государственной Думы Михаил Родзянко приехал в Царское село к императору Николаю II. Он познакомил царя со своим докладом о положении в стране. С тех пор прошло 88 лет. Это историческое сообщение комментирует Иван Толстой.
Есть в России вещи, остающиеся неизменными. Сданы в музеи скипетр и держава, отменены корона и титулование, но природа власти остается все той же. Ее легендарная особенность – сидеть как-то на бекрень. И от этого постоянства реплики давно ушедших исторических лиц звучат вечно свежо. Вот Михаил Родзянко в Царском селе предупреждает Николая, что в случае роспуска Думы вспыхнет революция. Революция эта, предупреждает Родзянко, сметет вас, и вы уже не будете царствовать. «Ну, Бог даст», — отвечает Николай. «Бог ничего не даст», — с раздражением отвечает Родзянко. «Вы и ваше правительство все испортили». Странно, ведь 88 лет миновало.
Комментарии Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем время свободы. Падение российских рынков и российской валюты в последние два дня продолжилось. Кризис в стране нарастает, увеличивается и количество рецептов спасения экономики, которые предлагают обе стороны политического спектра, и власть, и оппозиция. Одно такое предложение довольно экзотическое в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
В последние дни российская оппозиция активизировалась. Во вторник лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал к отставке правительства и досрочным парламентским выборам в декабре 2009 года. Другой известный оппозиционер Борис Немцов опубликовал в сетевом ежедневном журнале свой экономико-политический манифест под названием «Банкротим олигархов, спасаем Россию». Замечу в скобках, что это название отсылает к довольно дурно пахнущему Черносотину лозунгу. Будем надеяться, что Борис Ефимович не обратил внимания на эту прискорбную коннотацию. Итак, немцовский рецепт экономического спасения России прост. Разорившихся олигархов следует лишить государственной поддержки.
Кризис – это возможность избавиться от неэффективных собственников и сделать субъекты экономики более мобильными и адекватными.
Немцов оговаривается, что эта благодетельная возможность открыта далеко не всем.
Но так в других странах. В путинской России происходит консервация неэффективных, но лояльных властям собственников. Уродливая структура российской экономики, основанная на монополиях и тесно связанных с властью олигархических группах, главная причина глубокого финансово-экономического кризиса в России.
Соответственно, по мнению Бориса Немцова, уродливая экономическая структура порождает не более привлекательные попытки спасти ее во время кризиса. Оппозиционер утверждает, что все действия правительства Путина направлены не на поддержание благосостояния обычных граждан России, а на спасение олигархов.
Действия Путина в условиях кризиса на сегодняшний день стали для многих понятны. Это поддержка приближенных олигархических групп и банков. Если поддержку банков еще можно объяснить тем, что в них лежат вклады граждан, и спасая банки, мы тем самым оберегаем вклады населения, то спасение олигархических группировок объяснить социальной направленностью действий властей невозможно.
Далее следует короткий список тех олигархов, которых в первую очередь спасает Путин, так сказать, путинский шорт-лист.
Олег Дерипаска, стоявший в первых рядах в очереди на государственную помощь, получил 4,5 миллиарда долларов кредита от Внешэкономбанка из Фонда национального благосостояния. Эти деньги пошли не на развитие производства в Русале или Норильском никеле. Вся сумма была направлена на погашение кредита Royal Bank of Scotland. При этом пакет акций 25% Норникеля, который Дерипаска купил у Прохорова, отошел во Внешэкономбанк, где председателем наблюдательного совета является Владимир Владимирович Путин. Таким образом, ни копейки денег, выделенных из Фонда национального благосостояния, предназначенного на финансирование пенсионной системы, до рабочих не дошло. Произошел банальный передел собственности. Дерипаска заложил свои акции Путину.
Ну и, конечно, Борис Немцов не преминул вспомнить и тех российских олигархов, которых можно назвать, так сказать, бывшими сослуживцами Владимира Путина.
Особо умиляет поддержка чекистских олигархов. Путин выделил 4,5 миллиарда долларов для оплаты долгов Роснефти, то есть опять помог своим друзьям из КГБ, Сечину и Богданчикову. Не менее хамский пример создания неестественной монополии – это Ростехнологии, куда были собраны акции более 400 компаний. А сейчас это корпорация «Банкрот». Выяснилось, что люди, которых поставили руководить, не способны управлять ничем, и уж тем более в условиях кризиса, а их главная заслуга – факт работы в КГБ с Путиным. Сейчас Чемизов требует от Путина, опять же, из Фонда национального благосостояния, состояние более 7 миллиардов долларов для поддержания предприятий Ростехнологий.
Что же, можно считать, что свой ответ на вопрос, кто виноват, Борис Немцов дал. На очереди другой классический русский вопрос – что делать? На сайте ежедневного журнала Немцов предлагает радикальное решение.
Если мы хотим, чтобы был конкурентный сектор, мы должны немедленно прекратить поддержку олигархов-банкротов, дать возможность кредиторам с ними разобраться. И тем самым появятся новые собственники, более эффективные. И тем самым появится шанс, что у нас будет новое управление и появится конкуренция. А средства, которые пока еще есть, эффективнее направить на поддержку конкретных граждан и малого и среднего бизнеса.
Но тут возникает вопрос, если банкротить большие компании, принадлежащие плохим, по мнению Немцова, олигархам, то что будет с теми, кто на них работает? Социальная ситуация в стране из-за кризиса и так чрезвычайно сложна. Зачем же ее усугублять новыми десятками тысяч безработных? На это у российского оппозиционера тоже есть ответ.
Разговоры о том, что банкротство – это потеря миллиона рабочих мест, чистой воды демагогия. Банкротство – это, как правило, смена собственника. Рабочие места исчезают, когда предприятия ликвидируются, а не банкротятся. Ликвидируются они при неэффективных собственниках. Процедура банкротства – очень цивилизованный способ защитить рабочие места.
В идеале, если следовать учебникам по основам рыночной экономики, так и происходит. Но ведь сам Немцов называл российскую экономику уродливой структурой. Не станет ли эта мера еще одним ударом по обычным людям, которые не имеют никакого отношения к путинским олигархам? Я спросил об этом экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского.
По учебникам и по любой логике, банкротство – это не есть крах трудового коллектива, это прежде всего крах действующего менеджмента и действующих собственников. Конечно, если приходит новый собственник, он может организовать то же самое производство более эффективно, и все рабочие места сохранятся, это хорошо в теории, и вполне реализуемо в тех условиях, когда спрос на продукцию этого предприятия существует, когда экономика растет и спрос есть. Но сегодня мы имеем немножко другие условия. Сегодня не только нет экономического роста, сегодня, наоборот, есть катастрофическое его падение. И поэтому наладить даже эффективное производство того товара, который привыкло производить это предприятие, гораздо труднее. Не потому, что этот товар более или менее конкурентоспособен, а прежде всего потому, что вообще на товары практически все, и этот в том числе, падает спрос не только в стране, но и за рубежом. Классический пример – американские автомобильные компании. Им приходится фактически закрывать целые заводы, причем десятками закрывать заводы, на какое-то время. Самое главное, что не находится желающего купить эти заводы.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский об антикризисных предложениях Бориса Немцова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрев.
–
В Москве 16:45. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вердикт по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской будет, вероятно, вынесен в четверг. Суд в Москве перенес рассмотрение вопроса о возобновлении слушаний по делу Василия Алексаняна на 11 марта. Партия «Правое дело» получила официальную регистрацию в Минюсте России. Нижняя палата парламента Чехии одобрила Лиссабонский договор.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Игорь Сечин осуществил мечты Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Возглавит ли Дмитрий Медведев партию «Справедливая Россия»? Прогноз политолога Дмитрия Орешкина.
Право автора.
Кто кому платит, президент нам или мы ему? Ответ на этот вопрос дает журналист Владимир Надеин.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», запустила первый в России завод по сжижению природного газа. Проектная мощность предприятия, на которую он, как ожидается, выйдет в 2010 году, составит более 9,5 миллионов тонн газа в год. Основными потребителями этого топлива станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Япония и Южная Корея. Впрочем, в глобальном масштабе, как считает старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров, доля нового поставщика окажется не столь значительной.
На самом деле, если посмотреть даже по поставкам 2007 года, всего в мире было поставлено чуть менее 230 миллионов тонн этого топлива. С моей точки зрения, влияние на глобальный рынок сжиженного природного газа достаточно незначительное. Сам Дмитрий Медведев сказал, что даже после выхода на проектную мощность, которая запланирована только на 2010 год, завод будет обеспечивать до 5% мировых поставок сжиженного природного газа. Соответственно, если смотреть региональный рынок, процент чуть больше. Например, Япония в том же 2007 году импортировала там около 90 миллионов тонн. И, соответственно, данный завод может обеспечить, в принципе, до 10% потребности Японии в этом виде топлива. Хочется обратить внимание на то, что, в принципе, все поставки этого завода законтрактованы уже на достаточно долгий срок. То есть, в принципе, этот завод был давно запланирован, его давно строили, его давно ждали. И, собственно, я думаю, что он достаточно легко впишется в региональный рынок сжиженного природного газа.
Контрольный пакет акций компании «Сахалин Энерджи» принадлежит российскому концерну «Газпром». Он купил его в апреле 2008 года примерно за 8,5 миллиардов долларов у ее нынешних акционеров – британо-голландской компании Royal Dutch Shell, а также японских Mitsui и Mitsubishi. Эта сделка позволила экспертам сделать вывод, что «Газпром» всерьез рассчитывает усилить свои позиции на новом для него рынке – рынке сжиженного природного газа. Говорит аналитик компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
Заводы по сжижению газа позволяют отправлять его туда, где за него заплатят большую цену, в то время как прокладка газопроводов гораздо сложнее ввиду согласования прокладки с транзитными странами. Но это показали последние события, буквально ситуация с транзитной Украиной и попытка России построить южный и северный поток, которые встречаются с большими трудностями. Рынок СПГ, он очень перспективен, поэтому Россия в том числе пытается занять свое достойное место.
Общие инвестиции компании «Сахалин Энерджи» в проект «Сахалин-2» оцениваются на уровне 20 миллиардов долларов. Насколько из этой суммы было вложено непосредственно в строительство завода, официально ничего не сообщается. Впрочем, Александр Назаров уверен, что проект окажется рентабельным даже в условиях экономического кризиса.
Такие проекты, они не останавливаются за 3 месяца из-за того, что нефть упала 3-4 раза. Они планируются достаточно долгий срок. С точки зрения этого завода, естественно, он себя окупит. Остается вопрос только когда. Если учесть то, что цена СПГ, в принципе, по большому счету привязана к цене на нефть, естественно, из-за дешевой нефти завод будет окупаться дольше. Но рано или поздно это произойдет.
К 2030 году Россия намерена ежегодно поставлять на рынок 90 миллионов миллионов тонн сжиженного природного газа, заявил в среду председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Найдется ли спрос на это топливо со стороны мировых потребителей? Виталий Громадин продолжает.
То, что где-то половина роста поставок газа в мире в ближайшие годы будет приходиться именно на СПГ, это факт. И, соответственно, упустив сейчас возможность по вхождению в этот рынок, можно остаться за бортом и, соответственно, потерять в будущем свою долю на рынке.
Сейчас, по словам аналитика Арбат-Капитала Виталия Громадина, у «Газпрома» существует несколько проектов по развитию производства сжиженного природного газа. Причем часть из них связана с зарубежными рынками.
Один из основных проектов, конечно, сейчас это месторождение «Штокман», которое он разрабатывает также вместе с иностранными компаниями «Total» и «Statoil Hydro», которые преподносят необходимую технологию для освоения этого месторождения, строительства завода по сжижению газа, так как у «Газпрома» таких технологий в принципе нет. Также «Газпром», по крайней мере, имел интерес к покупке заводов в Австралии, на Аляске, в Африке, в Латинской Америке.
Тем не менее, старший аналитик «Метрополя» Александр Назаров опасается, что текущая ситуация мировой экономики может замедлить реализацию проектов «Газпрома».
С точки зрения влияния кризиса на рынок того же природного газа, я бы скорее говорил о влиянии на другие возможные будущие российские проекты в этой области. В частности, завод СПГ на Ямале и завод по сжижению газа со Штокмана. В текущих условиях я бы сказал, что эти проекты теперь становятся все менее реальными, а если реальными, то в очень далекой перспективе.
Аналитик компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин согласен с тем, что в нынешних условиях некоторые планы «Газпрома» могут быть скорректированы. Однако он уверен, что график разработки штокмановского месторождения концерн в целом все-таки выдержит.
Естественно, кризис снизит несколько амбиции, и, возможно, «Газпром» не сможет уже так легко купить активы за рубежом. Но думают, что разработка «Штокмана» не остановится. «Total» уже заявила, что собирается инвестировать в 2009 году 200 миллионов долларов на строительство инфраструктуры. Так что, думаю, освоение «Штокмана» пока сильно не пострадает.
То, что дальнейшие перспективы производства сжиженного природного газа в России связаны со «Штокманом», подтвердил и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Однако он не забыл и про месторождение Ямала, сообщив, что этими проектами уже интересуются те же Royal Dutch Shell, Mitsui и Mitsubishi.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Президент Словакии, как и лидеры всех государств мира, постоянно дарит и получает официальные подарки. Некоторые словацкие лидеры в прошлом откровенно предупреждали партнеров по будущим переговорам, что именно они хотят получить в дар. Так, например, возникла знаменитая галерея авиационной техники в словацком городе Кошице. Другие до сих пор не знают, куда девать многочисленные сувениры, и в маленьком помещении президентского дворца в Братиславе для них уже нет места. О подарках, которые дарят и которые получают президенты Словацкой Республики в последние годы, корреспондент «Радио Свобода» Инна Земляная.
В этой словацкой песне поется о том, как одна девушка, к которой внезапно пришли гости, встретила их с радостью, дав каждому подарок. Словаки, перечисляя достоинства своего национального характера, всегда упоминают традиционное гостеприимство. Традиция часто дарить подарки укоренилась не только в народе, но и среди его лидеров. В канцелярии президента Словацкой Республики к этому вопросу относятся серьезно.
Дары су учитим проявом уцти, але ай вдяки в дипломатическом протоколе, да, са поведать.
Подарки – это прежде всего проявление уважения и благодарности к человеку. При встрече государственных деятелей дипломатический протокол предусматривает обмен подарками. Причем они не должны быть дорогими. Главное, кто их подарил и как их подарили, говорит пресс-секретарь президента страны Мартин Трубач. Именно от этого зависит дальнейшая судьба каждого подарка словацкому президенту. Окажется ли он в его кабинете или же на складе президентского дворца? Продолжает Мартин Трубач. Президент Иван Гашпарович трепетно относится к искусству. И если среди подарков его что-то заинтересует, то они направятся в его кабинет, а не специально предназначенное помещение. Например, в рабочем кабинете нашего президента находится бюст Махатмы Ганди, взглядами которого Иван Гашпарович восхищается. Среди ценных, по мнению президента, экземпляров оказалась и фотография поверхности Луны, подаренная Гашпаровичу американским космонавтом словацкого происхождения Юджином Сернаном, который лично побывал там. Однако по правилам словацкого гостеприимства получать подарки хорошо, но дарить их еще лучше, при этом не забывая проявлять творческий подход. Так, например, во время саммита Буш-Путин, прошедшего в Братиславе несколько лет назад, президенты двух держав получили в подарок по экземпляру старославянской Библии в кожаном переплете и позолоченные копии меча эпохи раннесредневекового государства Великая Моравия, усыпанные полудрагоценными камнями. Так звучит словацкий народный инструмент фуяра. Недавно она пополнила известный список ЮНЕСКО и таким образом стала частью всемирного культурного наследия. Возможно, поэтому для высокопоставленных государственных представителей разных стран этот музыкальный инструмент стал желанным подарком от словацкого президента, рассказывает Мартин Трубач. Интерес к фуяре возрос. Ее хотят видеть и поиграть на ней. Поэтому она стала нашим стандартным подарком для государственных лидеров различных стран мира. Подарков в президентском дворце собралось великое множество. После каждой встречи президент Словакии, кроме новых впечатлений, уносит с собой и коробки сувениров. Что с ними делать? Подарков так много, что их складирование становится проблемой. В нашем скромном президентском дворце, который нельзя сравнить ни с Кремлем, ни с европейскими замками, для них просто нет места. Поэтому и лежат они в коробках до лучших времен, признается Мартин Трубач. Способ заранее избавляться от ненужных подарков нашел в свое время бывший президент страны Рудольф Шустер. Он открыто заявил о своих пристрастиях. Ни много ни мало, но он захотел получать в подарок самолеты. Так возникла галерея президентских самолетов, ставшая частью Словацкого технического музея в городе Кошице, рассказывает его директор Евгений Лобанич. Первый подарок сделала Украина. Потом мы получили подобные дары от 12 стран Европы, а также США и Китая. Так возникла единственная коллекция авиационной техники, которая является уникальной не только в рамках Словакии, но и целой Европы. Сейчас под крышей галереи собрано 18 самолетов, которые стали гордостью военно-воздушных сил многих стран в 70-х годах 20-го столетия. Выйдя на пенсию, Рудольф Шустер не избавился от своих президентских привычек, поэтому коллекция самолетов пополняется. Это радует руководство музея, потому что, по его словам, сюда наконец-то потянулись люди. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – переназначение Владимира Лукина на пост уполномоченного по правам человека в России. Будут и все наши постоянные рубрики. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Американская валюта в течение 2 месяцев подорожала почти на 100%.
Пенсионеры были грубо остановлены сотрудниками Тверского ОМОНа.
Беспрецедентный процесс, но мы не хотим, чтобы Дудь стал козлом отпущения.
Администрация президента не очень большая организация, но она должна показать пример.
Отправить правительство в отставку и объявить досрочные парламентские выборы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир – Радио «Свобода».